Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. И контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. Вначале пишите слово «Вести».
Евгений Янович Сатановский, доброе утро, здравствуйте.
Мы вас приветствуем. Вот каждый раз, все, кто меня встречает, говорят: доброе утро, доброе утро. Причем, ну ладно, у меня утро, может, и доброе, в 6 встал там, да, к 9 с минутами приехал. А вы-то здесь 7.
Значит, давайте сделаем так. Я зачеркиваю предыдущую фразу.
Здесь просто утро.
Мы начнем по новой. Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте. То есть будьте здоровы.
И вам не болеть. Причем заметьте, все, кто слушает нас сегодня, потому что что здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, все, кто нас сейчас слышит.
Это само собой, дорогие радиослушатели.
Нет, это не само собой.
Всем желаем крепкого здоровья.
Да, для человека, который сидит перед вами с тремя дырками в ноге, фраза «будьте здоровы» — это
особенно актуальная фраза.
Ладно, это все мелочи нашей жизни.
По сравнению с тем, что министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России.
Так, интересно. Он меня имел в виду? Я готов. Я готов просто сразу. Я как этих ребят увидел, я был готов к вторжению, несмотря даже и на то, что моя роль в этом вторжении может быть минимальной, по той простой причине, что, ну, если я втяну живот, то в танк я, конечно, влезу, но, с другой стороны, там есть, судя по недавним армейским соревнованиям, куда как более продвинутые танкисты. Наша команда, поздравляю, кстати говоря, на танковом биатлоне стала первой.
Кстати, да.
И она стала первой.
Да, присоединяемся.
С большим отрывом.
Поздравления.
Второй — Казахстан, третий — Китай. На самом деле это не понты, это действительно очень серьезные соревнования, которые удивительным образом в легкой игровой манере дают возможность натренировать профессиональных танкистов до состояния удивительного, потому что у нас же танковый биатлон идет ступенчато. Ну, как вообще все положено делать, все положено тренировать, вот не сразу на олимпийский рекорд, а чтобы вы вывели по частям, потом по округам, да, то есть лучшие из лучших у нас идут на этот самый танковый биатлон, то есть у вас есть постоянно действующая такая пирамида, в рамках которой на всех уровнях народ повышает свое мастерство. А надо сказать, что танк, родная для меня машина, вещь достаточно сложная в управлении. И современный танк, тем более, это даже не Т-34, уж который легендарный и всякое такое. Ну, конечно, это день и ночь по сравнению с «Арматой», там, да и с Т-90. В этом плане мои большие поздравления. Более того, для тех, кого это интересует, практически все следующие недели в парке «Патриот». Извините, Анечка, ну не могу не отнять кусочек эфира все-таки на эту тему.
Нет, важно очень, я поддерживаю
что...
горячо.
Ну вот, в парке «Патриот» будет замечательное действие, будет конференция и соответствующие мероприятия. Минобороны проводят вот большую ежегодную конференцию. 23 числа, к сожалению для меня, из-за, опять же, того, что или я в эфире, или я в «Патриоте» на выступлении на утренней сессии по модернизации, я туда просто физически не доеду и, соответственно, вряд ли смогу обратно вовремя вернуться. Поэтому вместо этого, учитывая то, что бегать я не могу, а ползая и хромая вряд ли повышу боеспособность отечественных войск, я буду сидеть здесь. И все, что я могу сказать по поводу модернизации, высшего образования, оборонки, как, в принципе, раскручивать то, что высокое начальство, позабывшее простое русское слово «новшество» или «изобретение», называет инновациями. У нас есть такой смешной жаргон, очень напоминавший тот, который в начале 19 века был у французов. Знаете, волепёк такой, смесь французского с нижегородским, а у нас он теперь с аглицким языком, откуда берутся не только технические заимствования, но и масса слов, которые в русском языке, вообще-то говоря, есть.
Инновации, хайп и панчлайн. Вот так вот.
Вы слышите,
бьюсь вот об последний... заклад, вы не знаете два последних слова.
Два последних слова я не знаю.
Я сама узнала вчера.
Ну вот повысилось
ли... чуть раньше, позавчера.
Повысилось ли качество вашей жизни от этого сильно?
Скажем так, счастливо я себя не ощутила после этого.
Понял. Ладно, чего уж там. Короче говоря, очень рекомендую. Следующая неделя в парке «Патриот» будет особенно интересной. Более того... На самом деле, там вообще всегда интересно, если, конечно, в погоду подходите, потому что самое интересное там все-таки на открытых площадках. Это, с моей точки зрения, первый, доведенный по качеству до уровня сервиса, ну, таких вещей, известных как Диснейленд или Sea World, морской мир, там, российских парков. Не потому, что там Микки Маусы на каждом углу и Аладдины летают, а потому, что качество сервиса, о чем не следует забывать, вот оно такое. С армейской спецификой. Прямо вот 5 баллов с большим плюсом. Потому что я очень помню хорошо, как в 90-х, в начале 2000-х мы ездили с коллегами на авиасалон «Макс», московский авиакосмический салон. И, значит, ты вылезаешь, и ты уже понимаешь, что ты, ну, в России, в России. То есть стоят потрясающие машины, над полем летают стрижи. Можно встретить мимо проходящего иорданского короля, там, ну, я его и в других местах мог встречать, но король Иордании Абдалла II всегда ездил и ездит на Макс. А где-то проходит Чемизово, а где-то проходит Путин. Но при этом ты спотыкаешься там о кучке гравия. В общем, как-то все это так в диком поле. Ну вот очень рекомендую. Затаскивайте в «Патриот» детей, подростков. Для них это потрясающе интересно, потому что можно везде пролазить и все посмотреть. И страшно здорово, когда там идут авиационные шоу, танковые соревнования. Вот все то, что называется боевая техника в действии. А в принципе, конечно, ну, понятно, что если хочешь пообедать в ресторане, то до 4, а иначе придется в кафе. Ну, как есть.
Поддерживаю, приглашаю. Сама там побывала благодаря Андрею Леницкому, советнику министра обороны.
Здорово.
Спасибо ему большое.
Согласитесь.
Да, действительно, там
фантастическое
есть
зрелище.
Поделать.
Удивительное количество военной техники российской и старой. И, ну, в общем, по ней можно полазить. И можно пощупать там собственными руками. Все, что имеет отношение к армии и армейской специфике. Наконец-то наши научились сувениры делать нормальные. Набор «Вежливые люди», подаренный внуку, там, возрадовал его чрезвычайно. Ну,
что там в этот набор входит?
Там входит 6 человек. Набор, значит, все. Там набор отечественного спецназа. Ну, вот помните...
А, солдатики,
нет, ну, вы
есть...
не помните. Такие фигурки из таких материалов, индейцы, ковбои, там, в моем детстве, в 70-е годы, были высшим рейтингом по обмену в школе, потому что привозили их только дипломаты. Откуда-то очень-очень издалека. Причем обычно были маленькие. Потом появились побольше, но это уже было совсем редкость. Большая фигурка, мелкие детали видны на оружии, на форме. Причем вот хорошо-хорошо, правильно сделаны. Потом в конце 80-х кооператоры начали штамповать все дело викингов, ковбоев, индейцев из дурноватой пластмассы разных там смешных цветов. Там черный или коричневый был еще ладно, а там был ярко-красный. Ну, короче, какую пластмассу украл на заводе, из такой и отлил. И вот, наконец, у нас появилось свое производство. Вот для детей разного возраста моему было 6, когда он это все получил, даже 5,5. Ну, влюбился просто очень хорошо. Молодцы. Ладно, военно-промышленная, оборонная и прочая тема – вещь замечательная. И мы вернемся к ней на следующей неделе. Но мы же с Аннушкой Шафран не про это говорим
да
сегодня.
Да вот, возвращаясь к первой строке нашего эфира сегодняшнего.
Возвращаясь к первой строке?
Ну, так тоже можно.
Так.
А можно и по-другому.
Так.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Ну.
Согласно измышлениям его, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября.
А почему измышления? Ну, смотрите, пациент, несомненно, верит в то, во что говорит. Либо он верит в то, что ему нужно сказать то, что он говорит. Кащенко, институт Сербского, работает. Если он действительно в это верит, то молодец. Если нет, то это же бесполезно. Что значит измышление? Это не измышление, это информационная война. Мы находимся в состоянии холодной войны с Западом, это есть факт. Большая часть нашего экономического блока в это не верит, ведет себя самоубийственно. И в отношении денег, в отношении экономической политики, в отношении много чего другого. Многие по инерции действуют так же, как это было в 90-е и в начале 2000-х, когда все было понятно, главное дело – это разоружиться. Все закрыть, что только можно, приватизировать, снять ответственность. На месте, где был завод, мы дома построим и будем их продавать, за квартиры деньги получим, потом конвертируем, потом свалим. И главное, чтобы о нас забыли. Продолжается ли это по всей стране? Продолжается, продолжается. Ну, продолжается, как есть. Разумно ли это? Ну, как мне кажется, неразумно. Но это же жизнь. Ну, жизнь. Ну... Изобрети вы машину времени. Ну, отъедь лет на 100 назад и скажите, император, ну вот у тебя ходынка произошла, да? Ну, не иди ты в гости во французское, сколько помню, посольство, когда на коронационных торжествах кровь рекой и вдовки погибших, и погибших, и погибших. Правда? Правда. А кто знает, что было бы, если бы только что ставший императором Николай вот не оторванным был от мира человека, а он пошел бы и демонстративно помог жертвам. Но не ввязывайся ты за интересы генерала Куропаткина и его дурацких корейских лесных концессий в войну с японцами. Вот это все шапка закидательства, мы их, там, да, казак Крючков на пику нанизывает кучу-кучу японцев. Ладно, с дуру ввязался. А можно, чтобы когда элиту армейскую в конце войны, во время идиотского наступления перемелют, которое никому не нужно, и война уж кончается, ты хотя бы этих людей наградишь, выступишь перед ними. Не обидишься за то, что война проиграна на армию, а? Ведь в свое время исследование Чурова, который историк тончайший, а вовсе не только бывший глава Центра избиркома, ярко продемонстрировали, просто архивы надо читать. Почему армия сдала царя в войну 14-17 годов? А она такую оплеуху перед этим получила в русской Японии. Просто оплеуху. Вот взять, перемолоть военных, и на них же и обидеться, и ни наград, ни повышений в чинах. Ничего. А потом точно такая же, с точки зрения армейского руководства, то есть бессмысленная, хотя и гораздо более кровавая, война с Германией. И Брусиловский прорыв. Какой ценой? Вот если была машина времени, да? Предупреди человека, ну не делай так, делай эдак, не ввязывайся. Кстати, все просили, вплоть до Распутина. Ха, уж на что вещий старец был нелюбим всеми на свете, от князя Юсупова до современников. Но соображать-то соображал. С немцем батюшка не воюй. Зафиксировано, просил, молил. Ну, тот самый случай, когда его влияние оказалось обнуленным. Ровно там, где оно было бы полезно. Ничего не сделаешь. Поэтому, ну, хочет Украина войны с Россией. Вы ее можете остановить? Нет. Но за ними же американцы. Как он думает, министр этот, правда? Там же на бывшей базе боевых пловцов в Очакове. Сейчас будут создавать. Чего там будут создавать? Господи! Ну, опорный пункт, наблюдательный, пункт материально-технического базирования. Не военную базу в этом Очакове будут создавать. Ха. Сравнивай с Севастополем военно-морской базы. Сравнивай даже с базой Хмеймим, которая там по масштабам-то историческим позавчера организована была. Да ничего подобного американцы там делать не хотят. Но тут начинается надувание щек, героизм немыслимый. С другой стороны, ему бюджеты нужны. Нужны.
Очень нужны. Финансирование-то
ему
насколько снизилось?
С помощью
существования
Конгресса нужно.
570 миллионов хотели дать долларов в 2018 году, дают 177 всего, а жить-то
как-то надо. Да нет,
у
них денег разворовано все. Ну, простая такая логика. Ну, там все украдено вот до него, да? Поэтому логика дальше идет какая? Ну, надо нагнать градус. А то, что в результате этого нагнетания градуса действительно может начаться какая ни на есть драка. Ну, расскажите это Трампу про Корею Северную, да? Мы говорим, а вот там... Ну, ударит Трамп по Северной Корее. Ну, снесет он Северную Корею с лица земли. До этого Северная Корея снесет Южную с лица земли. И, кстати говоря, Японии тоже много чего достанется. Хочет ли этого Трамп? Ну, может, специально не хочет, хотя ему по барабану. Хочет ли этого Ким Чен Ын? Ну, тоже не хочет, а ему куда деваться? Все. Что мы будем делать, когда с украинской территории, и если? Пойдут вот не разовые диверсанты, а масштабные провокации. А это вполне возможно. Что мы будем делать, когда удары по Донбассу, в том числе по городу Донецк, артиллерийские, приобретут характер постоянных, ежедневных, серийных?
Но идет к этому?
Ничего не будем делать. Да идет, идет. Много чего. А у нас тротуары мы пока... Широкой такой плиткой хрячим. Вот интересно, просто на самом деле, ну, да, это сигнал, да, российские военные его учтут, да, они будут держаться максимально, сколько сил хватит, чтобы не влезать в эту ситуацию. А вопрос, а если влезут, то в масштабных передвижениях по этой шахматной доске им опять скажут «стоять», как было с войсками ЛНР-ДНР перед взятием города Жданов, Мариуполя. И неважно, почему скажут. Пресса утверждает, потому что Ахмедову через Жданов, Мариупольский порт, надо было его продукцию заводов на экспорт отправлять. А если бы они были частью территории там, ДНР, то, значит, находились бы под украинскими санкциями, не смог бы. Вот эти все ПАДД в стиле... второго акта Марлезонского балета будут. Или будет та же логика, которая была в Крыму. Быстрые, бескровные. Но до того момента пока надо действовать. А когда не надо, то не надо туда лезть. Но уж если ты влез, то, наверное, у генштаба существует, у любого генштаба существует стратегия, относящаяся к Украине. Ну и, наверное, надо дать ей возможность быть реализованной без политиков, без идеологов, без криков снизу, сбоку, сзади. Просто вот вы когда-нибудь советуете человеку, который везет вас в такси, да, как ему вести себя на дорогу? Хватайте его за рукав. Я нет. Я вообще никогда водителям не советую. По статусу водитель, ну, более низкая фигура, чем президент корпорации. То есть президент корпорации не идиот, то он не хватает за рукав человека, от которого в момент вождения машины на дороге зависит его жизнь. И то же самое касается ситуации с военными. Уж если им придется работать, ни в коем случае нельзя хватать их за рукав, лезть под руку, толкать под локоть и морочить голову глупыми советами. Это профессия. Это не профессия журналистов, историков, обозревателей, политиков, неважно какого уровня, до высочайшего. Они должны получить от руководства целеуказание. Ну, например, руководство говорит, вот здесь, туда ходи, сюда не ходи, все. Либо им надо дать возможность работать сами, принимая результаты их действий как должно. У Сталина была комбинация. У Сталина, потому что более жесткого начальника не было, он главнокомандующий, у него была комбинация факторов. Да? Можно ли было сказать Иосифу Виссарионовичу, вы знаете, а вот мы останавливаем наступление на Кёнигсберг, потому что нам этот порт может пригодиться в будущем, скажем, для чего-нибудь. Для чего даже трудно представить, но чтобы он был не занят советскими войсками, а советская армия, она пойдет дальше, на Польшу, да, на Германию. Бред. Ну, потому что азы говорят, в тылу не оставляй, если у тебя наступление идет, неважно по какому поводу, ты его развивай. В том самом году, когда это все начиналось, да хоть до Приднестровья, потому что после Мариуполя степь да степь кругом до самой молдавской границы, и в этой ситуации, ну, конечно, было понятно, что те довольно жалобные попытки что-то сделать во всех 8 южных и восточных украинских губерниях в рамках поддержки Януковича, учитывая фактор самого Януковича, это просто даже не клоунада была, если на него смотреть. Это трагикомедия. Люди погибли. Но, однако, сейчас новости.
Мы должны прерваться на новости. Единственное сообщение важное сочетаю. Возвращаясь к самому началу эфира, не могли бы вы сообщить организаторам военных игр, что не хватало расписания соревнований? Я в Приморье не мог узнать, когда будут игры, и съездить на соревнования морпехов Кирилл Владивосток. Передали? Передадим. Сейчас новости.
Кто-то радует, кто-то глубоко не удовлетворен.
Но, тем не менее, факт остается фактом, ничего с этим не сделаешь.
Ну уже, если сел в кресло, куда же меня девать? Смотрите, все, что происходит в наших отношениях с Украиной, диверсии в Крыму или подготовка к диверсиям в Крыму, обстрелы Донбасса или карта скульптурная, на которой меч вонзен в центр нашей страны, и вот героические люди все это в Киеве установили. Вроде не в центре Киева, все-таки не на Крещатике, но тем не менее. Все, что говорят на эту тему украинские начальники и все, что они анонсируют, оно просто болезненно, потому что по-живому. Ну, представьте себе, что где-нибудь на далеком-далеком островке в Тихом океане нас так не любили, как руководство украинское, которое говорит по-русски, украинским владеет плохо, чрезвычайно, на самом деле, плохо понимает, чего оно несет, просто потому что, ну, вот как стране, которая организована была, вообще-то говоря, при советской власти, границы которой были сформированы при советской власти, причем коренные украинские губернии утяжелены коренными русскими, с их населением, промышленными в том числе, потому что к этому мелкому сельскому хозяйству надо было добавить крепкой промышленной экономики, исходя из идеи о том, что союз рабочих и крестьян. А если крестьяне все махновцы, то ну какие ни на есть рабочие, они их победят и как передовой класс куда-нибудь выведут. Ну вот вывели. Как ей реагировать на то, что она теперь реализует добрую старую австро-венгерскую традицию времен конца 19-го, начала 20 века. Ну, планы же генштабов бывают не только отечественные. Есть ли на карте страна такая Австро-Венгрия, Габсбурги, монархия? Нету.
Не наблюдается совсем.
А план генштаба работает.
А идея живет.
Ну, реально, идея создать в Австро-Венгрии страну не двух, а четырех наций. У нее же была масса, на самом деле, славянских провинций и целых стран, вроде тоже Чехии, Словакии, которые были в составе империи. Были в составе империи веками. А страна называлась Австро-Венгрия. То есть, вот венгры, да, немцы – да, а остальные говорили – поляки, чехи, украинцы на Галиции, много кто. Отлично, меняем этот карамболь и привносим туда систему табуретки. На двух ножках стул держится плохо, на четырех будет держаться логика, логика. В том числе одним из тех, кто всячески пропагандировал эту идею, был Франц Фердинанд, наследник престола, тот самый убиенный в Сараево с женой. А жена у него сербская была, так уж получилось. И жена, она всегда влияет. Вот все те карты, на которых расцвечена гигантская Украина, там она включала и Ставропольский край, и Краснодарский, и половину, если не больше, Белоруссии, и много чего. Это такая вот прям была такая. Но они почему-то на немецком языке. Многая была идея, что самое развитое у нас из областей – это Галиция, и мы сейчас раскрутим на этой базе мощный национализм, который подорвет Российскую империю, чего уж тут. Точно так же, как было понятно, что Польшу уже все равно поделили, ее нет, а вот Украину раскрутить можно.
Ну, вопрос, кстати, уже больше 100 лет прошло. В принципе-то идея частично реализована и живет, но, с другой стороны, не удается, елки-палки, так сказать, обстоятельно и всесторонне внедрить ее, так чтобы уже совсем никаких не было вопросов.
Ну, ее не удается, мы в этом вопросе сами все виноваты. Наши советские начальники, которые делили Советский Союз, как выяснилось, они вчера еще были братья и клялись, и божились всем на свете социалистической идеей. Помните, и братские советские республики, и братские славянские республики. Чего только из этих придумок не получалось. Все кончилось так же, как всегда кончалось, потому что и украинские казаки Москву брали с поляками, и совершенно не стеснялись особенно этого. И польская шляхта, или польско-украинская, если хотите, с Наполеоном, составляя значительную часть великой армии, шла на ту же Москву, вечно они на Москву ушли. И в Великую Отечественную войну дружными рядами топали в вермахт, в СС, в зондеркоманды, представители бывшей братской советской социалистической республики. И много чего было. Но основа-то все равно была не той. Но основа была нормальной. Основа была: живешь с соседом, женишься на ком, кого догнал, на том женился. А дружишь с кем был. Сколько? Войну было в Красной армии, в генералитете. Сколько было людей с Украины? Море. Поэтому, ну, взять и перелопатить это все по то, что это всего не было, а теперь здесь другая была история. Изобрести эту историю же надо на колени. Но неудобно изобретать историю, при которой у тебя юг Турция, восток Россия, запад Польша. Ну, как-то не та история. А да, что не Польша, то Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, а вот еще греки. Понаехали? Кто понаехал? Тут греки последние 3000 лет живут. Сами вы понаехали. Никаких украинцев речи не было, когда эти греки тут жили. Ну, неудобно получается. Правда? Правда. Ну да, перебили поляков, перебили евреев. Кого не перебили, те сами уехали. И вот у нас уря-уря торжествует идея того, что украинское государство... Почему в нем памятники? Бандере до Шухевича, Шухевича до Бандере. Неудобно получается. Гоголь по-русски писал. Шевченко в основном по-русски писал.
Жили вообще была всяких... дикая наглость, я считаю.
Ну, жили в Санкт-Петербурге.
Ну, как они могли?
Ну, потому что вот они...
У вас есть какие-то разумные объяснения?
Да, конечно. Потому что те деревеньки, хутора, с которых они приехали в имперские столицы, они любили. Ну, любой человек любит место, где он родился. А Чингиз Айтматов любил свои горы, степи и Иссык-Куль. А почему нет? А Юрий Рыдхэу вообще к Чукотке очень тепло относился.
Но это какая-то подстава писать по-русски.
Это не подстава, это история. В этом месте были и другие люди. На территории, которая сегодня Украина, и жил Овидий, и писали на латыни, и древнегреческом. И вполне себе хазары занимали всю ее южную часть, хазарский каганат, а до них были авары, погибоши Акиобра, а через них шли еще и до того болгары, да, вот кто шел завоевывать-то будущую Болгарию, потерпев поражение в гражданской войне в Тюркском каганате, когда он разваливался на хазарский, болгарский. Мадьяры шли через эту территорию. Значит, территория транзита, такого великого степного транзита. От Забайкалья и Хакасских степей до Альфюльда конным скоком 3 года идти. И неважно, кто идет. Может, у вас гунны с зацепом опять на Волге, Аттила же там родился. Может, у вас идут скифы, туда-сюда шастают до гуннов. А может, у вас гуляют те же самые ребята Чингисхана. Здравствуй, сын Яву Баты, и что там было на Украине со всеми этими княжествами, когда Орда пришла? Да ничего не было, снесли под корень. Ну да, великий степной транзитный коридор. Вот и мадьяры туда пришли, сейчас все равно будет погода. Но с украинским национализмом, ну никак. Короткое время. А там просто заговоры против наследника, который был вчера еще, что называется, наследник наследника, такая прихотливая формулировка, а папа ему фактически отдал власть. Ну, арабы же, феодалы, заговор, заговор на заговоре, с покушениями и соответствующими результатами.
Почему же американских партнеров никак не беспокоит эта тревожная ситуация?
Потому что они умные. Почему она тогда? Вот
а
чего
потому
вас
что
она
по справедливости же надо. Если вы везде несете демократию, свет и просвещение, оно же везде должно тогда быть. Ань, почему в Саудовской Аравии не нуждается ни в демократии, ни в просвещении, ни в свете? У меня большой вопрос.
Сказал арабийский шафран. Несет курочка яички по утру. И не только ряба. Хотя ряба несет вкусные яички. Мышка бежала, потом, правда, хвостиком махнула, да? Смотрите, почему, какая справедливость, какая демократия? Вы же дитя с детского саду.
Нет,
вы вчера...
я просто лишь за то, чтобы соблюдалось единообразие в подходах во внешней политике американских Соединенных Штатов. Только лишь об этом.
Анушка, а вы когда-нибудь пили турецкий кофе?
Было такое. Случалось.
А вы когда-нибудь пили кофе, который готовят в американской Starbucks кафе?
Тоже было.
А вы не замечали разницы?
Разница существенная.
А, ну, то есть один кофе – это кофе.
А второй кофе как бы кофе.
А второй кофе, ну, он даже не как бы кофе, это бурда. Ну, понятно, что можно эту бурду назвать кофе. Единообразие в подходах. Ага.
Так тут турецкий, а тут американский, хотя бы ясно.
Вы говорите, они не лезут ни во что. Какое единообразие в подходах? Только что в Сирии выяснилось, что американские боеприпасы химические на складах у террористов. Никто не пикнул.
Не только американские, английские еще. Причем называются компании-производители.
Скажите, кроме Маши Захаровой, про это кто-нибудь сказал?
Честно говоря,
ну,
не узрела.
Наверное, нет. Потому что это химическое оружие. Оно кому надо, химическое оружие. Оно может пригодиться и для того, чтобы асадовских прищучить, и для того, чтобы провокацию организовать, и для того, чтобы Трамп направил корабли и хрюкнул томагавками, а получится иначе нехорошо. Вот ваша пресса начнет про это писать, и ваш Госдепартамент, извините за выражение, начнет про это говорить. Ну, нехорошо. Вдруг получится, что там... Ну, Асад не ангел, но совершенно точно не самый худший из всех, кто там есть... Или, как сказал я в свое время одному представителю, русскоязычному представителю их оппозиции сирийской, который у нас тут живет и вполне хорошо себя чувствует, и на шоу его телевизионно постоянно.
А это, оказывается,
гоняет.
Не только с нашей оппозицией так происходит.
Не-не-не, со всеми. И он меня достал до печенки лекции о том, как там страшный Асад плох. Я не выдержал и сказал ему, чего думал, и продолжаю думать: все вы там, ребят, бандиты. И он даже не возражал. Он кивнул так, понимающе, очень хорошо понимает. Он мужик при этом очень достойный и нормальный. И в России он глотки резать не будет. И явно будет ужасаться, когда что-нибудь такое произойдет. Но если речь о Сирии, вот или мы их, или они нас. Причем всех. Детей, младенцев. Понятно, да? Кто в Америке будет говорить об этом? Какое единообразие в подходах? Вы еще скажите великую фразу моей 93-летней мамы, которая изредка слабым уже голосом говорит, ну как же им не стыдно? Неважно, кому им. Да, ну фраза, конечно, гениальная. Ну, мама, да, она из интеллигентной
семьи.
Мама
задает правильные вопросы.
Мама всегда задает правильные вопросы, конечно, только ответов на них нет. Нет такого единообразия в подходах. Мы в этом плане, наверное, уникальная страна. Мы, если в какой-то период ведем себя примерско, то мы, по крайней мере, знаем, что это так. Честно об этом говорим. Умудряемся, ну, какие-то вещи делать непосредственно после того, как прямая угроза, что вам свернут шею, Правильно ли, что Сталина вынесли из мавзолея при Хрущеве? Ну да. С точки зрения того легендарного человека, который должен был быть светочем коммунистического движения, ну, Ленин еще годился, при всей безумной спорности, на самом деле, его и его наследие, его жизнь, а уж Сталин точно нет. И вот те, кто при нем жил, они его боялись до дрожи, до икоты, до ломоты под коленками. Но они это понимали. Ну, назовите мне еще где-нибудь страну, где признают, что только что почивший в бозе хозяин, вождь всех народов, которому там пятки целовать и то, добраться до пяток еще надо, не прав. Ну, не то человек, который. Да, это перетрясало, да, это способствовало жуткому разочарованию в самой социалистической идее. Ну, по-честному, это по-честному. Уму непостижимо, чтобы так у кого-то было. Ну, жизнь такая. С другой стороны, пресса создает вам все. Скажут Асад, химическое оружие использовал. Асад. Вот сейчас вы можете тыкать этими боеприпасами в глаза, там, колоть глаза, кому хотите. Вы можете создавать пресс-конференции. Вы можете вытаскивать блондинку из CNN, которая, помнится, Владимир Владимирович вопрошала по поводу следов, явственно найденных, там, отпечатков. Это было особенно смешно. Вот мы нашли отпечатки в рамках вашего вмешательства в наши выборы. Какие отпечатки?
Интервью было гениально, монтаж особенно порадовал.
Ну, ошалевший Путин, который про рога и копыта вспомнил, ну, понятно, что он про Остапа Бендера-то вспомнил, а вряд ли она читала. Грустно было то, что она не поняла, про что. Да, контора про рога и копыта. Вы сейчас им покажете это химоружие. И ничего. Мне на прошлой неделе один из моих гостей, Ури Кармель, замечательный израильский фермер, офицер спецназа, выращиватель по фантасмагорически вкусных фиников маджуль и много чего, неожиданно для меня причем, перед эфиром сказал, чего в Израиле народ больше всего потрясло. Голосование наших дипломатов в ЮНЕСКО, что Храмовая гора не имеет отношения, а там еще и Хеврон, потом к евреям, а это все памятники палестинского. Культура, история. Как же, говорил он, Библия. Вы же перечеркнули все христианское, которое там после этого. А потом мой студент, который в этом ЮНЕСКО работает, представляя. Ну, мы выпустили это в эфир, потому что говорит, да у нас Путин был бог. А теперь мы не понимаем, как же его дипломаты так голосуют. Я им пытаюсь объяснить, Путин не имеет отношения ко всем шевелениям везде. Ну, вот легенда, что каждая гайка в стране закручивается только, если возник у слесаря дух Владимира Владимировича и сказал, вот в эту сторону крути, это легенда, так не управляет государством. И это голосование в ЮНЕСКО для него, ну, он же занимается внешней политикой, 25-е колесо Давоса. Чего-то там решают на местном уровне, ну, может, знал министр иностранных дел, а президент причем. Ну, вот, а мы теперь не понимаем. Ну, хорошо, доложили. Стало ясно, что это голосование сильно опустило имидж Владимира Владимировича у евреев вообще, в Израиле в частности. Тут же выскочил мой бывший студент, который в этом ЮНЕСКО работает, и говорит, да мы сами понимаем, что собой представляет вот этот начальник ЮНЕСКО. Но мы приняли такое решение, исходя из там миллиона разных вещей. Кого волнует, почему вы приняли такое решение? У меня когда-то был знакомый, он был Ну вот у нас же Эльвира Набиуллина лучший банкир мира, правда?
Да, хороший.
А у нас же Алексей Леонидович лучший был министр финансов
Отличный.
Мира.
Отличный.
Так все сказали. А у нас, вы помните, ведь у нас был лучший министр иностранных дел на планете. Помните?
Это кто?
Андрей Кузырев. Mm-hmm. Ну, в начале периода Бориса Николаевича и довольно долго Андрей был действительно министром иностранных дел. Это когда мы все сдали, что только могли.
Мне стыдно.
Мы при Примакове. А мне нет, это жизнь такая. А что мне теперь стыдиться того, что Батый взял Киев? Ну, примерно такая же вещь. Ничего не можете с этим сделать. Вы что-то можете с этим сделать? Нет, и я нет, и никто не может. Ближневосточный отдел МИДа тогда вообще был переведен над гастроном, его даже назвали гастромид, помещение выкинуто из центрального корпуса. Ну, в общем, нормально все. Это было до того, как стал Примаков и знаменитого разворота Примакова. Ну, всякие чудеса бывали. Он был лучшим министром иностранных дел. Это было признано. Я с тех пор, когда кого-то называют лучшим у нас, наши западные друзья.
Немного напрягаюсь, хотите вы сказать?
Я не немного напрягаюсь.
Много напрягаюсь.
У меня начинает сильно жать... В районе нижней трети корпуса. Есть такое мышечное кольцо, называется сфинктер.
О, боже мой,
и у меня как-то жестко. Да-да-да.
Ну как?
Потому что. А вы без денег останетесь в качестве гражданки Российской Федерации? Не без вашей пенсии, которую все равно притырят, а без всех тех 108,7 ярда, которые в американских ценных бумагах. За 30 минут больше Конгрессу для голосования ничего не надо будет. И вот после этого вспомните. Потому что холодная война, потому что санкции, потому что говорить, ну, как же у них там несовестно единые стандарты. Я очень давно перестал это делать. Я когда-то пересобачился со всеми своими американскими коллегами насмерть, объяснив им, до какой степени, с моей точки зрения, они в отношении нас... Холодные расисты, циники, лгуны. Я не знаю, что мне теперь делать, если вдруг опять в Москву вернутся крупные чины, которые были, ну, там, в годы, когда они командовали то Карнеги-центр. Вот на них смотреть не хочется. Послом был Билл Бернс. А потом они санкции против нас отрабатывали, и санкции эти надолго. Лет на 30. Поэтому сейчас в новости войдет Лаура Стадницкая.
А
и расскажет что-нибудь хорошее.
Временно прощаемся с вами, друзья. Евгений Янович Становский с 2 до 5 на Вестях ФМ слушайте. И программа «Принцип действия» вечером в 19 часов после новостей. Сегодня гость Алексей Мухин. Всем доброго дня, Евгений Янович, спасибо.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.